«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Сябри, у програмі «Петарда» вітають вас Мара Нальшанська, Дидя Ніздюва. Тягом ближайших 30 хвилин поговоримо про все саме істотне, що відбулося у середу 31 жнівня. Узгадаємо радіостанцію 101.2, яку зачинили ровно 15 років тому. Поговоримо про заяву обвинуваченого у забойстві Георгія Гангадзе, відомого українського журналіста Олексія Пукача, який сказав, що замовив забойство репортера тогочасний президент України Леонід Кучма. Так само обміркуємо сьогоднішню зустрічу за авто з чиновниками. Поговоримо про те, чому влада одночасно визволяє політв'язнів, але активізує тиск на правоохоронців. Ди проаналізуємо перспективи валютного ринку со слова господарні Єрмакової, дійсної старшині Нацбанка. Про що це у «Петарді»?
Єврорадіо. У ритмі життя. У центрі подій.
Ровно 15 років тому сябри замовкла радіостанція 101.2. Без перебільшування 101-ку можна назвати одною з найбільш істотних у історії незалежного білоруського радіовіщання. Про те, як білоруській мовній станції вдалося стати так популярною у далекі 90-е, розповів у розмові зі Світланою Одінець былий директор зачиненої радіостанції Змітер Новіков.
Скажи, калі ласка, на чим полягала легенда і поспіх гэтага радіо 101.2?
Легенда полягала на тим, що гэта было практично перша незалежная радио белорусская, молодевая. Молодевая, якое традицию свою протягнула от часов белорусской молодежной, частка коллектива там засталася с радиостанции. Была такая радиостанция на державном радио, называлась радиостанция белорусская молодежная, якая была поспехово ликвидована.
Як удалося у концы 90-х, у такі складаний час, калі ўвогуле пасля такога і складанай гісторыі, пасля распаду Савецкага Саюза, калі яшчэ была не сфармаваная толкам беларуская дзяржаўнасць, і ў нас было толькі 3 гады свабоды, вы здолелі стварыць невялікім калектывам радыёстанцыю, якую вельмі ахвотна слухалі людзі, праграмы якой абмяркоўваліся нават не толькі людзьмі, набліжанымі да радыё, але і абмяркоўваліся ў, скажам, у звычайных пабытовых колах людзей. Я памятаю, што была такая там аўтапраграма, у яе ахвотна пісалі. Я памятаю, што калі заходзіла...
Паехалі,
так. Вось як удалося стварыць гэтую радыёстанцыю? Прычым я памятаю, што ў вас не было кампрамісаў ні ў праграмнай, ні ў музычнай палітыцы, ні ў моўнай палітыцы.
Значит, як удалося? Па-першае, тыя, хто стваралі гэта, гэта быў малады калектыў. Па-першае, гэта была каманда моцная, збітая, якая хацела працаваць. І хацела працаваць па-беларуску. Гэта мова была вельмі арганічнай. І таму людзі, слухачы, якія нас слухалі, нават некаторыя казалі, што я нават і не звяртаў увагі, на якой мове. Я нават не падумаў. А, беларуска, так, па-беларуску. І гэта ключ да поспеху.
Таму што была
арганічнасць мовы. Вось. Тобто ніхто спецыяльна там не думаў, як, куды, просто размаўлялі і ўсё. Вось.
А як вам удалося, я памятаю, што гэта была верхні горад і доўгі-доўгі, файны, маленькі будынак. Як вам удалося?
Гэта была рэвалюцыйная 8А.
Так.
Стары такі будынак, здаецца, была такая таварыства гэтых рыбаловаў і паляўнічых, так. Вось, мы там просто зрабілі ремонт. Я больш займаўся ремонт на арганізацыйнымі працамі. Вось, та, а вось гэта і все хаждзення па муках, па гэтых, ну, это не я гэтым займаўся, гэта вось якраз Міхаіл займаўся і Жанна гэтым займаліся. Вось, а я ўжо больш так тэхнічнымі справамі займаўся на той момант.
Мне здаецца, што варта прыгадаць, што камерцыйным дырэктарам гэтага радыё быў цяпер
Дмітрий Бондаренко, які, на жаль, такі лёс у яго цяжкі, ён зараз, вы ведаеце, гэта вось Харта 97, ён зараз у тюрме сидіць.
У якасці палітвязня.
У якасці палітвязня, на жаль, так што калі раптам нас чуе хтось з яго сям'і, значыць, то мы далучаемся таксама да Змітра і жадаем, каб ён все ж такі не хварэў, таму што цяжкую аперацыю перанес іх і так далей, і каб все ж такі гэта вар'яцтва скончылася як мага хутчэй, ён выйшаў на свабоду і далей займаўся тым, чым лічыць неабходным.
Нагадаю, за Світлана Одінець розмовляв були директор 101.2 Дмитро Новікова. Повну розмову з ним, а так само короткую історію радіо 101.2 з легендарними старими фотоздимками можна побачити на euroradio.fm, euroradio.by. І новина номер 4, сябри. Екс-президент України Леонід Кучма був заказчиком ліквідації журналіста Георгія Гангадзе у 2000 році, обвістив былий супрацовник МУС України Олексій Пукач, який признався у забойстві репортера. У курсі того, що відбулося, по словах Пукача, був так само тогочасний керівник адміністрації президента Володимир Литвин і екс-керівник МУС Юрій Кравченко, якого знайшли мертвим у його домі у 2005 році.
Нагадаємо, що суд над Пукачем, якого винуватять у забойстві Гангадзе, почався у красовіку і проходить у закритому режимі. Сенсаційну заяву обвинуваченого передав громадський діяч Олексій Подольський, який проходить по справі у якості потерпілого.
У своїх показаннях Пукач розповів, що після того, як він і його помагати були супрацовники департаменту зовнішнього назирання і кримінальної вивідки МУС Валерій Костенко, Миколай Протасов і Олександр Попович забили у лісі під Києвом викраденого раніше у той же день Гангадзе. Уже на наступний день він відправився до Кравченки зі справоздачей. У кабінеті міністра уже знаходилися керівники президентської адміністрації Володимир Литвин, Джига і Фіре. По словах Пукача, Кравченко сказав Литвину: «Гэта той самий хлопець, начальник нашої вивідки, який вивез і забив Гангадзе». На що Литвин відказав: «Я гэта вельми добре ведаю. Ми відданы президенту і виконаємо любий його загад». Знову звернувся до Литвина міністр. І Литвин усе при гэтым ківав головою, передає показання былога міліцейського начальника Подольски.
Супраць Кучмы ще у сакавіку була заведена кримінальна справа по обвинувачванню у дотичності до забойства Гангадзе. Після некалькіх викликів екс-керівника держави на допит у прокуратуру яно затихло.
Справу для Еврорадио прокоментував історик-міжнародник, політолог, політконсультант, викладчик Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.
Господар Олексій, у мене до вас таке перше питання. Як ви лішите, як далі пойде гэта справа? Як, у яким керунку пойде слідство?
Ну, давайте для начала вернемся к тому, почему началось, почему нынешняя власть открыла дело против Кучмы. Большинство аналитиков считает, что это не имеет ничего общего с желанием найти справедливость. Основной мотив – это отвлечь украинскую и мировую общественность от дел против лидеров политической оппозиции, особенно Тимошенко и Луценко. То есть, начав дело против Кучмы, как бы власть говорит: смотрите, у нас нет никакого избирательного правосудия, о котором говорит Европейский Союз. То есть, у нас как бы перед законом все равны. Но мы понимаем, что на самом деле не все равны. Вот это вот первый момент. Второй момент, начиная дело против Кучмы, власть как бы хотела показать, кто в доме хозяин, и построить под себя бизнес-элиты. В том числе зять Кучмы Пинчук, богатый человек, владеет тремя, у него мощная медиа-империя. То есть это такой своеобразный тоже элемент как бы давления не только на Кучму и его семью, но и на даже на бизнес-элиты, связанные с партией регионов. То есть я думаю, что нынешняя власть абсолютно не заинтересована в том, чтобы на самом деле раскопать все, что было. Потому что если мы признаем, что пленки Мельниченко будут служить доказательством, то, извините, на этих пленках Мельниченко фигурировал и нынешний премьер Азаров, и тогдашний губернатор Янукович, и так далее, и так далее. То есть, как бы, вот в этом даже, как бы, это может отразиться бумерангом на самой власти. Теперь, что касается сегодняшних признаний Пуковича, опять же, в них нет, я думаю, ничего сенсационного. Дело в том, что, к сожалению, вот то, что происходит вокруг Пукача, тут очень много фарсового, театрального и связанного с политическими технологиями. Потому что он был арестован еще в 2003 году, потом его неожиданно выпустили. Потом через 5 лет его неожиданно нашли. Причем снимали момент захвата по телевидению. Сегодня он, заявляя о причастности Кучмы к убийству, он одновременно заявил, что Гангадзе и журналист Гангадзе, журналистка Алена Притула, которая является главным редактором «Украинской правды», что это были агенты ЦРУ, и они готовили заговор с целью свержения Кучмы. Мне вообще это напоминает немножко вот из соседних стран репортажи. Вот поиски не знаю, следа такого Запада. То есть это, извините меня, вот это заявление, это абсолютный мораль.
И новина номер 3, сябры, инициатива за АУТО сегодня мусила провести круглый стол по питанию подвышения коштов на палево. На мероприемство мусили прийти и представники Саумина. Однако началось все с того, что инициативе отмовили у помешкания. Далее рассказывает лидер за АУТО Артем Шарков у разговоре с Ольгой Мицкевич.
Круглый стол назывался «Топливный энергетический комплекс Беларуси и цены на топливо и взаимосвязь с другими отраслями экономики». Он имел намер отбыться, але были все форс-мажорные ситуации. Спочатку учора нам у письмовом выгляде отмовили в аренде конференц-зала, сославшись на технічні тяжкості. Сьогодні у нас були домови на конт ресторації у цьому же будинку, а так само спробували домовити на конт комнату для перемови. Комнату для перемови нам відмовили, що тичиться ресторації, вже було все накрите і чекали людей. Ми зайшли туди разом з людьми у ресторацію, але тут же нам сказали пробачте, тому що директор заборонив. З цієї нагоди ми просто провели невелику прес-конференцію на вулиці і таким якби полевым варіанті порозмовляли з представниками аналітичного управління апарату Совета Міністрів.
Ага, все ж таки представники Саумина долучилися до этого круглого стола і поглядели, у яких умовах приходиться працювати громадським організаціям.
Ну, пришли не просто представники Саумина, пришел главный советник аналитического управления аппарата Совета Министров Нароленко Алексей Николаевич, пришел еще с одним из сотрудников этого аппарата, вот, и мы все разом поразмовляли.
И про что домовились? Можете огучить те тезисы, которые вы казали на этой пресс-конференции, и, может, повстала некая дискуссия с представниками Саумина?
Дискусія вона була вельми такою короткою, так би мовити. Представники Саумина, як і адміністрація президента, чекають одна з конкретних пропонов, які ми погоднилися предоставити їм направити у цей апарат з метою дальнішого обміркування у більш широкому форматі.
І, може, тезис, на які ваші пропонови, що робити, щоб не повишалися кошти на паливо?
Хочу сразу означить, что мы не супры того, как повышались кошты, мы за то, как повышались заработки, мы за равновагу в этой сфере. Когда мы сказали на конт неподвышения и захования коштов на палево, как и кажем сегодня, то для этого есть конкретные механизмы. Например, снижение податков на у топливно-энергетичной сферы, снижение акцизов, снижение НДС, это реструктуризация предприятия Белнафтохим. А для того, как палево не увозилось великими, так скажем, цистернами за рубеж, у замежа, мы кажем об том, что необходимо распространять систему контроля при въезде, вывозе и выезде машин у иншей краины. Это максимально зарабить, так працуют некоторые краины, например, нафтодобывающие краины, вот, и это максимально зарабить и у нас.
Нагадаю, на питание Еврораду отказывал Артем Шарков. Сябры, гэта петарда, і мы пры другой тэме сённяшняга дня. Адвакат Тамара Сідарэнца, якая абараніла кандыдата ў прэзідэнт Уладзіміра Някляева да Алеся Міхалевіча, афіцыйна прыпынілі ліцэнзію, рашэнне пацвердзіў Мін'юст. Гэта не першы такі выпадак. Аднак цікава, што пры гэтым назіраецца пэўная тэндэнцыя ў змякчэнні стаўлення да палітвязняў і памілаванні і прыпыненні крымінальнага пераследу. Як такія супярэчлівыя вектары спалучаюцца паміж сабой? Сітуацыю каментуе праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
Ну, сапраўды, зараз назіраецца такая тэндэнцыя, это бачна з рыторыкі Лукашэнкі. Аб тым, што палітвязні будуць паступова вызваляцца, я думаю, што ў бліжэйшы час мы пачуем пра новае прозвішча, у тым ліку і сярод палітыкаў, тых, хто будзе вызвалены за кратаў па незаконных прыгаворах, і іх будуць зараз паступова вызваляць. Але чаму ж у гэты ж момант не спыняюцца рэпрэсіі ў дачыненні да праваабаронцаў, ці як у сітуацыі са спадаром Беляцкім, ці, напрыклад, у пазбаўленні адвакатаў, як са спадарамі Сідарэнка, а да гэтага Сапелка і Тоўстік, іншыя адвакаты. Справа ў тым, што сённяшні рэжым абсалютна ніякім чынам не зменіцца, нават калі от зараз пачне перамовы, пачне нейкія такія декоративные кроки. Потому что по своей сутности он идейно такой, он репрессивный и он авторитарный. И тому и этот режим, и для него эти максимумы зараз такие полегки, это выключено часовые соступки. И разумеется, это знищается в истории системной линии обороны. Те люди, которые боронили политвязню, как у тех людей, которые в будущем будут готовы для удела в неким активным протесте, и неким чином активно выказывают свою позицию, и они разумели, что они достались без обороны. Тому и правооборонцы, и адвокаты достаются зараз самой великой группой риски, и они зараз находятся под основным ударом, потому что напередодні максимум, навык гипотетичных у будущем акций протеста, неких увогуля активной политической деятельности в Украине, вельми важно, чтобы улада могла расправляться с ею, и как люди, которые будут трапляти под репрессии, ведали, что они безоборонные.
Сябры, у программы «Петарда» мы рушим до топ-темы сегодняшнего дня. Старшиня правления Национального банка Беларуси Надія Ермакова растлумачила сегодня, каким чином Нацбанк збирается вырашать валютное питание.
По воле слова, стратегичная мета введения с середины вересня додатковых торгов на белорусской валютно-фондовой бирже заключается в том, как рынковый курс наблизить до официального, але не механично. Гаворка идет об том, как курс сблизить на узровне, який выбере рынок. Ключевым ориентиром будет рынок.
Мета – знайсти золотую середину курсу, якая сапраўды будет адлюстровывать речейсность, заявила Ермакова в интервью агенции «Интерфакс».
Поводляя слов, Нацбанк готова до валютных интервенций подчас торгов на додатковой сессии.
Крыница для этого есть, але их я покуль назвать не могу, яны лежать у нас на рахунках и не только у резервах. Будут и новые крыницы поступать. У этом плане все у нас пролічено. Кіраўнік державы на нараде нездарма поведомил про поступление до конца года инвестиций на 5 миллиардов долларов. Нездарма названный термин открытия додатковой сессии. Середина вересня, все это пролічено, запомнила Ермакова.
Прогнозуючи развитие ситуации, она отзначила. Я не думаю, что курс скочит у завоблачность. Бо на черном рынке он теперь сформировался на уровне 10 тысяч за доллар. И больше за 10 тысяч он не вырасте.
Коли равноважный курс установится, он станет одним на всех сегментах валютного рынка. И на бирже снова будет одна гандлевая сессия.
На питание, ці сапраўды для унификации обменных курсов спотребится 1.5-2 месяца, як заявляў кіраўнік дзяржавы, Ермакова адказала. Тэрмін 1.5-2 месяцы – гэта ацэнка экспертаў. Гэта не кіраўнік дзяржавы ўстанавіў, гэта ўстановіць жыццё. Можа спатрэбіцца і больш часу, магчыма, і раней мы здолеем уніфікаваць курс.
Кіраўнічка Нацбанка таксама паведаміла, што абавязковы продаж часткі валютнай выручкі экспарцёраў па афіцыйным курсе захаваецца да ўстанаўлення адзінага курсу.
Што да продажу наяўнай валюты, то яна будзе ажыццяўляцца, заходзячы з аб'ёму падмацавання канкрэтнага абмена пункта. Паводле слова Ермаковай, валюта ў пунктах обмену валют з'явіцца адразу пасля таго, як банкі захочуць яе купіць па рынкавым курсе на дадатковай сесіі.
Кіраўнічка Нацбанка заявіла, што продаж валюты на сацыяльныя мэты па афіцыйным курсе на пераходны перыяд захаваецца. І гэта, сябры, было ўсё, пра што мы хацелі распавесці вам у сённяшній «Петардзе». Менавіта пагаварылі мы пра тое, як Надія Ермакова, старшыня Нацбанка, мяркуе стабілізаваць валютны рынак, чаму адвакатаў ды правоабаронцаў працягваюць пераследаваць, а палітвязняў вызваляюць. Абмеркаванне абмеркавалі, як прайшла сустрэча за аўто з чыноўнікамі. Чаму акурат цяпер пачалі расследаваць датычнасць Кучмы да забойства Гангадзе, а таксама гадавіну закрыцця радыёстанцыі 101.2. З вамі былі Мара Нальчанская ды Дзяніс Дзюба.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.